Действие второе. Люкс Этерна. 1. Я отпраздновал возвращение в мир живых, отдав дань почтения самому уважаемому храму в городе, главному отделению испано-колониального банка на улице Фонтанелла. Увидев 100 тысяч франков, директор, финансовые инспекторы и армия кассиров и бухгалтеров впали в экстаз — и возвели меня на пьедестал, предназначенный для особых клиентов, внушающих преданность и обожание на грани обожествления. Покончив с положенными формальностями в банке, я решил проведать другого коня апокалипсиса и подошел к газетному киоску на площади Уркинаона. Открыв экземпляр «Голоса индустрии» на середине, я стал искать колонку происшествий, некогда бывшую моей вотчиной. В заголовках до сих пор чувствовалась опытная рука Дона Басилио, и почти все подписи были мне знакомы, точно время остановилось. 6 лет бархатной диктатуры генерала Примо де Риверы подарили городу затишье, тревожное, напоенное ядом, которое вовсе не пошло на пользу отделу криминальной хроники и трагических происшествий. В прессе почти не появлялись сообщения о бомбах и перестрелках. Барселона, внушавшая трепет огненная роза, приобретала все большее сходство с закупоренным паровым котлом. Я собирался уже закрыть газету и отправиться дальше своей дорогой, когда увидел это сообщение. Всего лишь коротенькая заметка на последней странице хроники происшествий, напечатанная в столбце, где были выделены 4 самых впечатляющих события. 1 погибший и 2 тяжелораненых в ночном пожаре в Равале. Жоан Марк Угет. Редакционные новости. Барселона. На рассвете в пятницу произошел сильный пожар в доме номер 6 на площади Ангелов, который является резиденцией издательства «Баридо и Эскобильес». В пожаре погиб управляющий фирмой сеньор Дон Хосе Баридо и получил тяжелые ожоги его компаньон, сеньор Дон Хосе Луис Лопес Эскобильес, а также работник сеньор Рамон Гусман, обгоревший при попытке оказать помощь руководителям компании. Пожарные предполагают, что причиной пожара стало возгорание химических веществ, использованных в процессе ремонта здания. В настоящий момент не исключаются и другие возможные причины, поскольку очевидцы происшествия утверждают, будто незадолго до появления пламени видели выходившего из дома мужчину. Жертвы были доставлены в городскую клиническую больницу, куда поместили труп и 2 других пострадавших, которые находятся в очень тяжелом состоянии. Я со всех ног поспешил в издательство. Запах гари начал ощущаться уже на бульваре Рамбла. Кучка любопытных соседей собралась на площади перед зданием. Белые волокна дыма поднимались от груды обломков, наваленной у входа. Я узнал нескольких сотрудников издательства, пытавшихся спасти из руин то немногое, что уцелело. На улице громоздились обгоревшие ящики с книгами и обглоданная огнем мебель. Фасад дома почернел, стекла полопались от жара. Я протиснулся сквозь кольцо зевак и вошел внутрь. От едкого смрада у меня перехватило дыхание. Кое-кто из работников, не потерявших надежды выручить свое имущество, узнал меня и приветствовал наклоном головы. «Сеньор Мартин, ужасное несчастье!» — бормотали они. Я пересек то, что недавно было приемной, и направился в кабинет Баридо. Пламя поглотило ковры и оставило от мебели лишь обугленные скелеты. Стена в углу обрушилась, и сквозь брешь открывался вид на задний дворик. Легкие хлопья сажи кружили по комнате. Пожар чудом пощадил один стул. Он стоял посередине кабинета, на нем, понурившись, сидела и плакала отрава. Я опустился рядом с ней на колени. Она узнала меня и улыбнулась сквозь слезы. «Ты в порядке?» — спросил я. Она кивнула.
«Он сказал, чтобы я шла домой. Дескать, уже поздно, и мне нужно отдохнуть, поскольку нам предстоит тяжелый день. Мы подводили баланс за месяц. Если бы я задержалась еще на минутку...»
«Что здесь произошло, Эрминия?»
«Мы работали допоздна. Где-то около полуночи сеньор Баррида сказал, чтобы я шла домой. Издатели ждали кабальера, желавшего с ними встретиться».
«В полночь? Какой кабальера?»
«Кажется, иностранец. Речь шла о каком-то предложении. Точно не знаю. Я бы охотно задержалась, но было уже поздно, и сеньор Баррида сказал мне...»
«Эрминия, этот посетитель, ты помнишь, как его зовут?» Отрава отчужденно посмотрела на меня.
«Все, что я помню, я рассказал инспектору, приходившему утром. Он спрашивал о тебе».
«Инспектор? Обо мне?»
«Полиция всех опрашивает».
«Ясно». Отрава смотрела на меня пристально и недоверчиво, словно пытаясь прочесть мои мысли.
«Неизвестно, выживет ли он», —
пробормотала она, имея в виду Эскобилиса.
«Погибло все: архивы, контракты, все. Издательство уничтожено».
«Мне жаль, Эрминия». Кривая, недобрая усмешка обозначилась у нее на губах.
«Жаль? Разве не этого ты хотел?»
«Да как тебе такое пришло в голову?» Отрава подозрительно покосилась на меня.
«Ну, теперь ты свободен».
Я сделал поползновение взять ее за руку, но Эрминия вскочила и отступила на шаг, будто мое присутствие внушало ей страх. «Эрминия!»
«Уходи!»
— сказала она. Я оставил Эрминию среди дымящихся руин. На улице я столкнулся с компанией ребятишек, рывшихся в груди обгорелого скарба. Один из мальчишек выкопал из пепла книгу и рассматривал ее со смесью любопытства и пренебрежения. Обложка покрылась слоем копоти в пожаре, страницы обуглились по краям, но в остальном книга не пострадала. По надписи на корешке я понял, что это какой-то из романов серии «Города проклятых».
«Сеньор Мартин?»
Повернувшись, я оказался лицом к лицу с тремя субъектами в костюмах казенного вида, совершенно не годившихся для влажной и липкой жары, раскалившей воздух. Тот, кто, по-видимому, был главным в этой троице, шагнул вперед с приветливой улыбкой опытного торговца. Два других типа, сложением и темпераментом походившие на гидравлический пресс, ограничились пронзительными враждебными взглядами в мою сторону.
«Сеньор Мартин, я инспектор Виктор Грандес, а это мои коллеги, агенты Маркос и Костелло из Корпуса следствия и охраны. Я хотел спросить, не будете ли вы так любезны уделить нам несколько минут?»
«Конечно», — ответил я. Имя Виктора Грандеса я впервые услышал в те далекие дни, когда вел колонку происшествий. Видаль изредка посвящал ему пару столбцов. В частности, я вспомнил заметку, где Грандес был охарактеризован как находка для корпуса, ценное приобретение, свидетельствовавшее о поступлении на службу в силы безопасности нового поколения первоклассных профессионалов, подготовленных лучше предшественников, неподкупных и крепких, как сталь. Прилагательное гиперболу употребил Видаль, не я. Я подумал, что инспектор Грандес с тех пор, должно быть, сильно продвинулся по служебной лестнице в управлении, и его появление тут подтверждало, что полиция взялась всерьез за расследование пожара в издательстве «Баррида и Эскобилиус».
«Если вы не возражаете, мы могли бы зайти в кафе, где нашему разговору не помешают», —
предложил Грандес, причем его угодливая улыбочка ни на йоту не потускнела. «Как вам угодно». Грандес припроводил меня в небольшой бар на углу улиц доктора Доу и художника Фортуни. Маркус и Костелло шли сзади, не спуская с меня глаз. Грандес предложил мне папиросу. Я отказался, и он вновь спрятал пачку. Он не открывал рта, пока мы не пришли в кафе, и меня не эскортировали к столику в глубине, где трое уселись, окружив меня со всех сторон. Если бы меня привели в темную и сырую тюремную камеру, обстановка и то показалась бы мне более сердечной.
«Сеньор Мартин, вы, наверное, уже знаете о том, что случилось ночью».
«Только то, о чем я прочитал в газете. И то, о чем рассказала Отрава».
«Отрава?
Ой, простите, сеньорита Эрминия Дуасо, помощница директоров». Маркос и Костелло обменялись многозначительными взглядами. Грандес улыбнулся.
«Забавное прозвище.
«Скажите, сеньор Мартин, где вы были прошлой ночью?» «Да здравствует наивность!» Вопрос застал меня врасплох.
«Это рутинный вопрос», — пояснил Грандес. «Мы пытаемся установить, где находились все лица, которые могли вступать в контакт с жертвами в последние дни. Сотрудники, поставщики, родственники, знакомые».
«Я гостил у друга».
Едва ответ сорвался с языка, я пожалел, что выбрал именно такие слова. Грандес тотчас за них уцепился.
«У друга?» «Он больше, чем друг. Речь о человеке, тесно связанном с моей работой. Это издатель. Вчера вечером у меня с ним была назначена встреча».
«Вы могли бы уточнить, до которого часа вы находились в обществе этой персоны?»
«Допоздна. На самом деле, в результате я остался ночевать в его доме».
«Ясно. А имя человека, как вы изволили выразиться, связанного с вашей работой?»
«Карелли. Андреас Карелли. Французский издатель».
Грандес записал имя в маленькую книжечку. «Фамилия звучит как итальянская», — заметил он.
«Откровенно говоря, я точно не знаю, кто он по национальности».
«Это понятно. А сеньор Карелли, каково бы ни было его происхождение, в состоянии подтвердить, что провел вечер с вами?»
Я пожал плечами. «Полагаю, что да».
«Полагаете?»
«Уверен, что да. Почему бы ему этого не сделать?»
«Не знаю, сеньор Мартин. Существует какая-то причина, из-за которой вы сомневаетесь, что он не станет свидетельствовать?»
«Нет».
«Тогда вопрос исчерпан».
Маркус и Костелло смотрели на меня так, словно я нес сплошную околесицу с тех пор, как мы сели за стол.
«Чтобы окончательно прояснить ситуацию, не могли бы вы сказать несколько слов о характере встречи, задержавшей вас на весь вечер в гостях у издателя неопределенного происхождения?»
«Сеньор Карелли пригласил меня, чтобы сделать предложение».
«Предложение какого рода?»
«Профессионального».
«Ага. Может, написать книгу?»
«Именно».
«Скажите, после делового свидания вы всегда остаетесь на ночь в доме своего, скажем так, контрагента?»
«Нет».
«Но вы упомянули, что остались ночевать у этого издателя».
«Я остался потому, что неважно себя чувствовал и сомневался, что доберусь домой».
«Может, вы отравились за ужином?»
«В последнее время у меня были определенные проблемы со здоровьем».
Грандес кивнулся печальным видом.
«Головокружение, головная боль», — добавил я.
«Уместно ли предположить, что сейчас вам уже лучше?»
«Да, намного лучше».
«Я рад. Вы выглядите просто превосходно, впору позавидовать, верно?»
Костелло и Маркус неторопливо кивнули.
«Любой, глядя на вас, скажет, что вы избавились от тягостного бремени», — обронил инспектор.
«Не понимаю».
«Я имею в виду головокружение и прочие заботы», — пояснил Грандес, подавив раздражение. «Прошу простить мое невежество относительно аспектов вашей профессиональной деятельности, сеньор Мартин. Но разве вы не подписали с издателями контракт, действие которого истекает только через 6 лет?»
5.
«Разве этот контракт не предоставлял эксклюзивные права на вас, если можно так выразиться, издательству Баридо и Эскобилис?»
«Таковы были условия».
«В таком случае, с какой целью вы обсуждали новое предложение с конкурентом, если контракт не позволял вам принять его?»
«Это была обычная беседа. Ничего более».
«Которая, однако, закончилась тем, что вы остались ночевать у названного кабальеро».
«Контракт не запрещает мне разговаривать с третьими лицами, а также не ночевать дома. Я имею полное право ночевать, где мне вздумается, и беседовать с кем угодно и о чем угодно».
«Разумеется. Я вовсе не намекал на что-то иное. Тем не менее, спасибо за разъяснение».
«Я могу разъяснить еще что-нибудь?»
«Лишь один крошечный нюанс. Принимая во внимание гибель сеньора Баридо, и в случае, если, не дай бог, сеньор Эскобилис не оправится от полученных ожогов и тоже скончается, издательство прекратит существование, а вместе с ним и ваш контракт. Я не ошибаюсь?»
«Я не знаю наверняка. Я не в курсе, каковы формы и структура предприятия».
«Но как по-вашему, такое возможно?»
«Вероятно. Вам лучше задать этот вопрос адвокату издателей».
«А я его уже спрашивал. И он подтвердил, что при отсутствии преемников и в случае, если сеньор Эскобилиас отойдет в иной мир, так и произойдет».
«Значит, у вас есть ответ».
«А у вас полная свобода принять предложение сеньора Корелли». «Скажите, вы его уже приняли?»
«А можно узнать, какое отношение это имеет к причинам пожара?» — процедил я сквозь зубы.
«Никакого. Чистое любопытство».
«Это все?» — спросил я. Грандес покосился на коллег, потом посмотрел на меня.
«Что касается меня, то да».
Я предпринял попытку встать. Полицейские сидели словно пришитые.
«Сеньор Мартин, прежде чем мы распрощаемся, не согласитесь ли уточнить еще кое-что? Вы помните, как неделю назад сеньоры Борридо и Эскобилиас посетили ваш дом под номером 30 по улице Флассадерс вместе с вышеупомянутым адвокатом?»
«Помню».
«Это был деловой визит или светский?»
«Издатели приходили выразить пожелание, чтобы я вернулся к работе над серией книг, которую прекратил писать несколько месяцев назад, занявшись другим проектом».
«Вы бы оценили беседу как дружественную или напряженную?»
«Если мне не изменяет память, никто не повышал голоса».
«А вы помните, как заявили им, цитирую дословно, через неделю вы будете покойниками, не повышая голоса, естественно?»
«Ну да», — с тяжелым вздохом признался я.
«Что вы имели в виду?»
«Я был рассержен и ляпнул первое, что взбрело в голову, инспектор. И это вовсе не означает, что я серьезно им угрожал. Бывает, сгоряча люди всякое говорят».
«Спасибо за откровенность, сеньор Мартин. Вы очень нам помогли. Всего доброго».
Я покинул кафе, ощущая кожей, как три пары глаз прожигают мне спину. И вышел с уверенностью, что, отвечая я на каждый вопрос инспектора ложью, то и тогда не чувствовал бы себя таким виноватым.